Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Это час в студии. С вами будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 26 июня. Сегодня наш выпуск вот о чем. Украина вернула себе новый населенный пункт в Донецкой области. Военный на позициях в Марьинке рассказал, как удается удерживать часть крохотного городка, несмотря на большой натиск России. Сегодня замминистра обороны Украины Анна Малер сообщила, что силы обороны Украины освободили Ревнопель, таким образом полностью срезав так называемый Времевский выступ на стыке Донецкой и Запорожской областей. Ранее украинские защитники освободили несколько сел к югу от Великой Новоселки и к востоку от Ревнополя. Также Малер сообщила, что ВСУ смогли продвинуться вперед на флангах вокруг Бахмута на расстоянии от 1 до 2 километров и сейчас закрепляются там на рубежах. Успехи, по ее словам, есть и на юге Украины, где украинские бойцы за прошедшую неделю освободили еще 17 квадратных километров. Сообщение от украинских военных о новом наступлении появилось на фоне неудачной попытки главаря ЧВК «Вагнер» Пригожина сместить главу Минобороны Российской Федерации Шойгу 24 июня. Захватив штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, Пригожин развернул колонны своих наемников за несколько сотен километров от Москвы. Посредником в переговорах с ним якобы выступил Александр Лукашенко. Пригожину пообещали амнистию всем его боевикам, а сам он вместе с ними согласился якобы переместиться в Беларусь. В студии поговорим сегодня о том, что дает силам обороны освобождение Ревнополя на юге Донбасса и новые продвижения на флангах вокруг Бахмута. Почему фронт оккупанта в Украине на выходных не посыпался, несмотря на де-факто угрозу смещения высшего военного командования Российской Федерации? И что Путин мог пообещать Пригожину, чтобы тот не штурмовал Москву? С нами сегодня будут спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук, народный депутат Украины от фракции «Голос» и секретарь комитета по вопросам нацбезопасности оборонной разведки Роман Костенко и директор программ безопасностных студий Совета по внешней политике «Украинская призма» Анна Шелест. Друзья, не забывайте, вы полноправные участники нашего эфира. Вы можете звонить по номеру 0800 300 403, тем более, что звонки бесплатные со всей территории страны. Писать Viber плюс 38 095 151 9505. Ждем ваших звонков и сообщений. Ну, не забывайте подписаться на канал Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, если еще не подписались, и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски и выпуски наших коллег. И ставьте лайк этому видео, его благодаря этому увидит гораздо больше людей. Для начала посмотрим, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. За выходные защитники Украины продвинулись на 1-2 километра на флангах Бахмута. Возле Орехово-Васильевки, Богдановки, Ягодного, Курдюмовки, Клещиевки, то есть и на севере, и на юге от города. Deep State подтверждает частичный успех украинских войск. По данным Генштаба, в прошлые сутки отбиты атаки агрессора на Миньковку, Григоровку и Богдановку. Авиаудары Россия нанесла по Хромово и Сухой Балке. По направлению от Бахмута к Северску россияне атаковали Веселое и Раздоловку. Западнее Донецка были новые попытки штурма в Марьинке. Deep State добавляет, что отбита колоссальная атака по линии Веселая Крутая Балка, где РФ собрала большие силы и била несколько дней. По Авдеевке и Красногоровке работала российская штурмовая авиация. Лиман Кременная Купинск. Наступление российских войск шло западнее Кривошеевки. По Кисливке и Котляревке нанесен авиаудар. Deep State констатирует продолжение боев в Серебрянском лесничестве. В районе Угледара российское наступление шло на Новомихайловку. Авиаудары по Причистовке и Благодатному. Обновлений по Времевскому выступу нет. А вот западнее идут бои по линии Левадная-Новодаровка Запорожской области.
Итак, Украина вернула себе еще один населенный пункт на южном направлении, это село Ревнопель. Об этом сообщил замминистра обороны Украины, сообщила Анна Малер. И 31-я отдельная механизированная бригада. Ревнопель расположен между двумя участками фронта, где недавно уже было продвижение украинской армии, и теперь линия фронта выровнена. Давайте посмотрим обращение украинских военных.
Сьогодні, 25 червня 2023 року, бійцями 2-го механізованого батальйону 31-ї механізованої бригади було звільнено селище Рівнопіль. Орки тікають, ми йдемо вперед. Слава Україні!
Героям слава!
З нами спікер Нацгвардії України Руслан Музычук. Руслан, здравствуйте.
Добрый день.
Руслан, известно, что нацгвардейцы воюют в составе сил обороны Украины на многих фронтах. Давайте пройдемся по основным направлениям, где сейчас горячо. Кременная, Авдеевка, Бахмут, ну и, конечно, юг сегодня, вот, как мы видели, освободили новый населенный пункт. На каком из направлений присутствуют ваши люди, так сказать, да, и что там сейчас происходит? Можете описать ситуацию?
В цілому хочу сказати, що підрозділи Національної гвардії залучені по усіх напрямках, де ведуться зараз активні бойові дії. Звичайно, це Схід, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський напрямок. І також виконують задачі на Мелітопольському і Бердянському напрямках, де ведуть, зокрема, подекуди наступальні дії. Якщо так коротко характеризувати, як відбувається зараз, що відбувається на фронті, то я хочу відмітити, що, наприклад, на Куп'янсько-Лиманському напрямку за останній тиждень дуже збільшилась кількість артилерійських мінометних обстрілів. Що стосується саме позицій Національної гвардії, то ми фіксуємо майже більше, навіть як у два рази збільшення саме обстрілів по цих позиціях. Ну і в той же час гвардійці, які виконують там задачі, зокрема це і Серебрянське лісництво, вони утримують свої зайняті позиції. І навіть подекуди вдалося відбити і повернути під свій контроль деякі раніше зайняті позиції. Ну і що стосується, звичайно, Авдіївського напрямку, то тут ми застосовуємо також і свої підрозділи спеціального призначення, які є навчені діяти, зокрема, у цій місцевості. За останні два дні вони також ефективно відпрацювали. Вони дуже допомагають і основним силам. Також вони добувають і розвіддані, застосовують і аеророзвідку, і також дрони камікадзе. І от, наприклад, навіть цієї доби було знищено їхній БМД-4, досить сучасна техніка, яка використовується на цьому напрямку. Ну і за останні три дні також було знищено і два танки, і БМП. Тобто робиться усе для того, аби зменшувати наступальний потенціал ворога. Ну і хочу сказати те, що дійсно зараз велика робота також ведеться, аби знищувати артилерійські системи ворога. Ми бачимо, що минулого місяця, у травні було більше 550 артилерійських систем ворога, силами оборони взагалі знищено. І цього місяця ця тенденція, вона не лише продовжується, навіть збільшується. Вже станом на сьогодні сили оборони знищили 595 артилерійських систем. І разом з тим знищуються також і пункти управління, склади. Це все дає змогу в комплексі стримувати ворога і також забезпечувати просування наших підрозділів. Тому, як, наприклад, взяти навіть наші підрозділи, які застосовуються на Мелітопольському, Бердянському напрямку, то, звичайно, ми не можемо тут міряти просування лише в метрах чи кілометрах, тому що місцевість достатньо замінована. За місяці окупації ворог зумів підготувати свої, скажімо так, оборонні позиції, замінувати місцевість. Ну і, звичайно, є місця, де оборона в 2-3 ешелони побудована. Ну і, звичайно, це все під значним вогнем артилерійським і також застосуванням авіації. Проте, як ми бачимо, просування є і, зокрема, наразі південний напрямок – це там, де наші сили мають непогані успіхи. Зокрема, як ми бачимо, Рівнопіль вдалося повернути з силами оборони, проте мають місце і деякі тактичні успіхи, які дають змогу закріплюватися на цих ділянках.
Руслан, ну, во всіх цих условиях, коли сили оборони ведуть наступлення на нескольких фронтах, росіяни умудряються проводити свої попытки наступлення, да? Ну і ви сказали о том, що це Лиманське, Куп'янське направлення, де є і усилення артобстрілів, і от ці бої, давлення, ну, я так розумію, сумасшедше в Серебрянському лісничестві, постійно о ньому сообщають проект Deep State. Чого вони там добиваються на цьому направлении? Яка ціль от цих усилившихся артобстрілів і попытках штурмів, як вважаєте?
Ну, в цілому я відмічу те, що на цьому напрямку і до цього переважала кількість саме артилерійських обстрілів, мінометних обстрілів. Тут виконували задачі регулярні війська, на відміну від того, що, наприклад, місяць тому було у Бахмуті, де діяли ПВК, де діяли найманці. І, звичайно, що регулярні війська, вони не так застосовують живу силу для просування. І, навпаки, вони, можна сказати, досить економлять свої сили. На відміну, надалі вони застосовують саме артилерійські обстріли для того, щоб завдавати удару по позиціях наших захисників, для того, щоб вибивати їх з позиції, тільки після цього намагаються здійснити певні просування. І, звичайно, якщо так взяти позиції і мету цих ударів, то є подальше просування, і також є певні географічні ділянки, місця навіть на цій ділянці, які вигідні для того, щоб їх займати, тому що вони надалі дають певну тактичну перевагу. Проте ситуація і нашими розвідниками, нашими підрозділами, які виконують задачі, моніториться. Робиться все для того, аби грамотно будувати оборону. І, зокрема, те, що я сказав, шляхом знищення артилерійських систем, шляхом знищення техніки пунктів управління для того, аби в цілому тримати лінії оборони, ну і подекуди, якщо є змога просуватися.
Руслан, ну і последний вопрос. На вихідних Україна, Російська Федерація і весь мир слідили за попиткою воєнного перевороту со сторони главаря ЧВК «Вагнер» Євгенія Пригожина. Ну от сутки продовжалась вот эта вот попытка. Были реальные бої на території Російської Федерації. Погибло до 20 российских военнослужащих, которые пытались остановить колонны вагнеровцев. Было сбито, ну, около 7 единиц авиационной техники, среди них очень дорогой техники, такие летающие РЛС. И у меня вопрос к вам такой. Знаете, было такое, ну, вот если поставить себя на место российского оккупанта, который стоит сейчас на фронте в Украине, ну, можно было предположить, что российский фронт посыпется, когда вот такая де-факто попытка смещения военного руководства Российской Федерации. Что в этот момент происходило на фронтах в Украине? Вы можете описать, почему, ну, ничего не посыпалось? Или были все-таки какие-то непонятные такие настроения среди оккупантов в Украине?
Ну, в цілому, як відмічають наші бійці, які мають певні перехоплення, навіть радіозв'язку і так далі, то, звичайно, це вносить велику фактор деморалізації для окупаційних військ, тому що, звичайно, помітно, що є відсутність, скажімо так, чіткого керівництва і чіткої організації навіть всередині території Росії, всередині застосування їхніх підрозділів. Проте, що стосується саме українських захисників, наших військовослужбовців, то більшість, скажімо так, що ми беремо до уваги, це все-таки поточна ситуація на лінії фронту. І те, що ми робимо, наші дії для того, аби, знову ж таки, деокуповувати наші території і завдавати поразки ворогу. І, звичайно, що, незважаючи на велику інформаційну увагу і засоби масової інформації, можна сказати, багатьох до подій в Росії, все-таки головну увагу ми зосереджували на тому, що відбувається саме на лінії фронту. Що стосується, мали там певне місце, як свідчать деякі джерела, певні дії на Бахмутському напрямку, проте наразі суттєвих змін по лінії фронту, зокрема на Бахмутському, на Лиманському напрямку, ці дії, ну, в нас такої інформації немає.
Руслан, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Руслан Музычук был в эфире радио «Донбасс Реалии», спикер Нацгвардии Украины. Я напомню, что Нацгвардия в составе сил обороны Украины принимает участие в обороне и наступательных действиях фактически по всей линии фронта. Ну вот мы обсудили, что там сейчас происходит. Итак, в Маринке продолжаются штурмы западной части города, но украинские защитники не дают россиянам туда продвинуться. Хотя, казалось бы, площадь города очень маленькая. Ну и то часть города, за которой продолжаются бои. Как мы уже упомянули, когда смотрели на карту, 17 месяцев Россия пытается взять этот городок, пригород Донецка по факту. Андрей, военный 79-й штурмовой бригады, рассказал, что происходит на месте там сейчас.
Бои были разные, и 200-х, 300-х выносили під час бою по дню, коли працювали по нам все, що можна. Бував такий випадок, по-моєму, 2 серпня на нашу позицію танк заїхав прямо на окоп. Можна сказати, рукою достати до нього можна було. Не підбили, тому що закінчилися противотанкові. Він просто відстріляв і багато наших хлопців полягло. Але позиції ми втримали ці, по сьогоднішній день їх тримаємо.
Взагалі часто танки так от вириваються на окопи?
Танки виходять практично через день. По 2, по 3. Вони виходять перед тим шалений обстріл, тоді, коли наступ йде, виходить як мінімум 1-2-3 танки, а ззаді йде піхота.
Це так штурмують не тільки Мар'їнку, а й штурмують будь-яку позицію? Не?
Ну так, так. Спочатку артобстріл без нього. Ну в той день ми його просто не почули, бо обстріли були. Працювало як мінімум 7 мінометів. Ну, неможливо було, можна сказати, по рації передати, що це такий шальний був обстріл. Він заїхав на позицію і працював по наступній нашій позиції. Це був один з найважчих боїв.
А оці ось історії про те, що там чеченський підрозділ, Шторм Z.
Були, так, були.
Ви зустрічалися з ними? Які вони?
Як кажуть, тік-ток війська. Вони теж десь півроку тому штурманули нашу одну позицію, таки взяли полон мого друга Кіпіша і заскочили, зробили відео і зразу відійшли. А на їхнє місце зайшли потім росіяни. Були в нас там втрати, 5 вбитими, 1-300. Через годину ми пішли на штурм відбувати позиції, позиції свої відбили. Але шкода побратимів.
А що з Кіпішем?
В пліну. Вони взяли трьох в плін. Правда, по дорозі поступили не так, як військові. Двох пліних добили, просто в голову застріли. Ну, одного таки взяли. Надіюсь, його обміняють.
Те саме цей зета рота чи підрозділ?
Ну, вони, бачу, не зробили продумано. Був сильний туман. Ага. Я так думаю, вони там ж перед нами було все заміновано. Вони в туман скоріше всього розмінували. Піднімали дрони, відомість була нульова. Хлопці, як то кажуть, били до останнього патрона. Ну, бій був нерівний. Рахуйте, 6 чоловік проти. Нарахував мінімум десь 90. До 40 чеченів було і, ну, і росіян десь. Чечені були в білому. Тоді такий сніжок був, а остальні були по формі. Чоловік теж 50. Я думаю, в такому бою то надзвичайно. Але позиції втримали. Командир один з таких кращиків, якого я зустрічав. Строгий, звичайно, але позиції не здаємо. Майже рік тут тримаємося. Обстріли постійні, штурми так, щоб на позиції наші зараз, ну, не підпускають ближче нам. Крайня позиція 250 метрів. Два тижні тому то наші взяли пленного, теж прийшов. З глибинки Росії, четверо дітей має, ставилися до нього коректно. Він взагалі був вражений, що так близько на нулі ми живемо, всюди чистота і ставлення до нього. Тобто, ну, думаю, як обміняють, він розкаже, що хто ми і що ми. Ну, взагалі, українські воїни, це, я думаю, це краще нема в світі. Це люди бояться всі, нема такого, щоб не боявся. І через себе переступають. І б'ються до останнього патрона.
Це треба кільканадцять боїв пережити, да, щоб...
Та я думаю, хватає один штурм відбити і ти вже воїн. Якщо ти вижив після першого штурму, це, я думаю, хватає.
Дома чекають?
Дружина, двоє дітей.
Ви більше це робите для своєї сім'ї чи для батьківщини, чи як це?
Та я для...
Почуття поділити?
Мені здається, і та, і одне, і друге. Я взагалі дякую, що на мій вік припало нарешті стати вільною державою. Тому стільки років страждаємо від росіян. День перед тим, як їхав сюди, малий 11 років запитав, каже, тато, скільки років в армії йдуть? Ну, можна воювати, кажу. Я кажу, ну, 18. Він каже, то мені ще лишилось 7 років. Це мене вбило. Я просто краще я, чим через 7 років, тому що ж війна вже так, 9 років. А тут ще 7 і малий піде воювати. Краще я, чим він. Нехай вони ростуть, живуть вільні в нашій державі. Нарешті справді вільні, не на папері.
Оккупационные власти Бердянска Запорожской области подтвердили убийство двух подростков, которых называют проукраинскими террористами. Мы рассказывали о них несколько недель назад. Это Никита Ханганов и Тигран Оганесян. Тогда оккупанты завели на парней уголовное дело за диверсию на железной дороге. Задерживали и применяли к ним силу, но затем отпустили на время так называемого следствия. И вот 24 июня подконтрольные Кремлю ресурсы сообщили, что подростки, цитата, ликвидированы из-за нападения, как они выразились, на местных жителей. Но в пабликах оккупированных городов пишут, что подростки убили двоих российских силовиков. Представитель оккупационной администрации Бердянска Владимир Рогов заявил, что, цитата, террористы были блокированы и уничтожены, конец цитаты, уточнив, что одним из убитых был Тигран Оганесян. В соцсетях Оганесян успел обнародовать видео, записанное, вероятно, незадолго до смерти. Вот такое.
Двоих точно. Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец потребовал ответственности для России за убийство подростков. Цитата. «Весь мир должен понять, ежедневно на оккупированных территориях Украины нарушаются права человека. И пока Украина не вернет свои территории, это будет продолжаться», говорится в сообщении Лубинца. В то же время правозащитники, в том числе адвокат семьи Тиграна Оганесяна, пока не дают подробной информации о произошедшем, так как, по их словам, тел убитых пока никто не видел, и все, что есть, это заявление самих оккупантов. Ну, сегодня мы, естественно, поговорим с нашими экспертами в студии о несостоявшейся попытке военного переворота в Российской Федерации. Ровно сутки он продолжался во главе с главой ЧВК Вагнером Евгением Пригожиным. На непонятных условиях этот военный переворот и закончился. Пригожин согласился развернуть свои колонны, которые, по его словам, шли уже на Москву. Якобы посредником выступил Александр Лукашенко. Ну и Пригожин якобы согласился полететь в Беларусь. Пока каких-то новостей нет, хотя сейчас российские СМИ активно обсуждают возможное смещение главы Минобороны Российской Федерации Сергея Шойгу, и даже вот новых кандидатур уже предлагают. Ну а со мной в студии журналистка, моя коллега Валентина Левицкая, она проанализировала, как отразится этот попытка бунта, да, или недобунт, как мы его назовем, Пригожина на оккупированных территориях. Валентина, здравствуйте.
Добрый день, Денис.
Валентина, ну вот для начала расскажите нам, что вообще люди из Донецка и Луганска говорят о произошедшем на вот этих вот выходных. Я имею в виду их политическая позиция, да, наверное, есть какая-то особая реакция на то, что там сейчас происходит. Странно, в общем-то, и россияне реагировали в самом Ростове на вот бунт этого Пригожина, приветствовали Пригожина, радовались ли дончане, луганчане, ну и как-то, может быть, есть еще, я так понимаю, такой аспект финансовый, это тоже отразилось.
Абсолютно точно. Есть, если разделить так, то сказать, что есть экономический эффект, он уже был виден. Вот. И есть политический или моральный, он, скажем так, более глубокий и имеет более серьезные отдаленные последствия. Вот я бы хотела как раз по очереди вот эти моменты как бы обсудить. Настроение, если судить по пабликам, вот последние трое суток, которые я отслеживала, то они менялись кардинально. Начиналось все, вот когда только Пригожин объявил о своем походе, выдвинулись колонны. Это паника, страх, непонимание, а что вообще происходит? И как вообще такое может случиться, что один герой России, Пригожин, идет убивать другого героя России, Шойгу? И как это вообще возможно в такой стране, как Россия, да, где вот есть четкая вертикаль власти и где всегда был вот такой образ, что у нас как бы все за нашего дорогого президента, у нас вот такое вот, как в других странах, с намеком там, на западные демократии, на Украину, что вот у нас вот такое вот...
Бардака не будет.
Да, у нас таких проявлений просто не может быть, потому что не может быть никогда. И вдруг вот такое, прямо в разгар военных действий, части снимаются с фронта, да, и идут на Ростов, да, на Дону, на Воронеж и на Москву. То есть людей это ввергло в шок, это мягко говоря. Вот. И особенно этот шок усиливался в течение дня, когда было видно, что это не просто колонны идут, и их действительно пирожками, водой встречает местное население. То есть никто в них не бросал коктейли Молотова. Никто не проклинал, не говорил, что же вы, гады, делаете. Вот. А люди, в общем-то, даже довольно, как сказать, доброжелательно восприняли вот это вот движение, некоторые даже поддерживали. И при всем при этом мы же видели, что вагнеровцы не в шутку, а всерьез сбивали вертолеты, сбили самолет. То есть абсолютно по-настоящему убили вот от 12 до 20 российских же военных. То есть это тоже чьи-то дети, чьи-то мужья. Да? И вот, вот эти же люди, да, которые считают, что они живут в одном государстве, и они при этом вот это все видят и пытаются понять, а как нам вот на это все реагировать и что делать. И естественно, что вот, вот эта вся их эмоция, вся эта вот реакция, она вылилась в соцсети. Разумеется, что всего, что они думают, они, конечно, писать не могли, боялись. Вот я видела, что было очень много удаленных сообщений, то есть вот была реакция-реакция, люди, видимо, сгоряча что-то писали, потом приходил или админ, или они же сами, и удаляли вот свои записи. Вот, что интересно, что впервые вот на, скажем так, на моей памяти появилось такое выражение в соцсетях, как «гражданская война в России». Угу. Сначала это было со знаком вопроса, то есть неужели, вот у нас такое возможно, неужели, ребята, это гражданская война? Потом в течение суток, вот 24-го, вот этого самого горячего дня, начали вылазить всякие мамкины аналитики местного разлива. И то ли специально, то ли просто вот люди так самоутверждались. Ну, в общем, они начинали писать целые полотна, в которыми подводили к мысли о том, что да, действительно, ребята, это оно, это гражданская война, бегите, запасайтесь солью, спичками, керосином, консервами. Вот. И вот таким образом разгонялась паника.
Валентина, а на провал вот этой попытки переворота как отреагировали? С облегчением или действительно с тревогой какие-то выводы сделали из того, что происходило? Потому что действительно, ну, судьба Донецка, Луганска оккупированного, она напрямую так зависит от того, кто сейчас в Кремле сидит, да? И если бы удалось этот военный переворот у Пригожина, то не факт, что вооруженные силы Украины не были бы в Донецке и Луганске уже сегодня или завтра.
Между прочим, это там тоже обсуждалось в пабликах. Были даже такие... Шутки или не шутки, нельзя, не могу сказать. Ну все, пошел учить украинский язык. Угу. Вот такое вот лично видела, да. И вот, ну, люди, наверное, таким образом, конечно, спасались от вот этой вот тревоги. Вот. Но на этот провал, как они отреагировали, они по-прежнему не понимают, как это оценивать.
Угу.
То есть то, что им объясняют официальные российские источники и, ну, и официальные их источники, так называемых республик, это их не устраивает. Они уже поняли, что что-то не то, плодятся конспирологические теории. Там и рука Запада, и договоренности, и что это было специально задумано самим Путиным, и вот такая разыграна комбинация, чтобы выявить предателей.
Угу.
То есть, ну вот сейчас идет разгул фантазии, но то, что люди за эти пару дней почувствовали, даже вот три дня, они почувствовали это очень хорошо на своем кармане. Каким образом? Во-первых, вот эта паника сразу же погнала людей на заправки. Люди начали закупать бензин, заливать машины, канистры и так далее, даже если оно им не нужно было, возник ажиотаж. Вот, и, ну, то есть люди потратились, плюс это испуг, конечно, взлетел доллар. Ну, и не только доллар, естественно, валюта, евро тоже. Но это была не местная реакция, это была реакция российской банковской системы. Там об этом тоже открыто говорили, что у них началась валютная паника. Вот я просто для сравнения цифры, что тоже писали в соцсетях, что 23 числа в Луганске можно было купить доллар по 83,90 рублей, а вот 24-го уже по 100.
Угу.
И вот люди там жаловались, что же это такое. Но, между прочим, вроде как уже, ну, бунт, если это был бунт, прекратился. Даже нельзя сказать, что он подавлен, потому что он не подавлен. Это какой-то действительно очень...
Договорняк
какой-то, очень, да, интересная договоренность, да. Будем называть так, бунт прекратился. А экономика до сих пор она не отреагировала, она не, скажем так, не откатилась до бунтарских вот этих вот
показателей. Да, и цены на бензин, я так понимаю, и цены за доллар. Валентина, у нас уже, да, вот гости, эксперты это сейчас прокомментируют. Я вот знаю, что вы тоже с экспертами пообщались. Как это все повлияет на управление захваченным территорием? Будет ли какой-то эффект? Что эксперты говорят?
А вот эксперты здесь как раз говорят, что последствия могут быть весьма существенными. Я вчера беседовала с Сергеем Гармашем. Вот, это руководитель Центра исследования социальных перспектив Донбасса, известный журналист, он сам родом из Донецкой области, и там у него осталось много знакомых, которые ему рассказывали тоже о том, что там происходит, какие настроения. И вот он говорит, что у людей сейчас, вот даже когда уже все вроде как завершилось, у них теперь царит ощущение нестабильности. А, собственно, он обращает внимание на то, что люди, вот, которые с 2014 года жили в том самом ощущении нестабильности и непонимании, кто они по статусу, как называется та территория, то государственное образование, где они живут, если его не признают нигде в мире, а какие у них перспективы. То есть у них был главный запрос именно на то, чтобы им стало понятно хоть что-нибудь. И он считает, что это было главным мотиватором того, что люди шли вот прошлой осенью на вот тот самый референдум, где проголосовали за присоединение так называемых ЛНР и ДНР к России. Они надеялись, это не потому, что они прям все любят Путина, естественно, они просто надеялись получить хоть какую-то стабильность, хоть какое-то понимание, как они будут жить завтра, через год, там, через 5 лет. И тут они поняли, что ничего подобного, что на самом деле все вернулось на круги своя и никакой стабильности. Более того, они увидели слабого Путина. А ведь среди них много людей, которые, ну вот, просто вот любят сильную руку. Им очень важно, чтобы руководитель страны был вот такой я сказал, я сделал, вот как я сказал, так все и побежали. То есть вот эта вот вертикаль, которая, вот многие говорят, что это вот патерналистский подход, многие говорят, что это вот пережиток того советского прошлого, но как бы там ни было, очень многие люди отождествляют, вот отождествляли сильного Путина с порядком. Теперь у них в голове возникла такая линия, что Путин не сильный, порядка нет, снова бардак, и что будет дальше, непонятно, то есть опасность. И у людей снова вот это вот все как бы...
Неопределенность, да, вернулись на круги своя. Валентина, спасибо вам большое. В студии была моя коллега Валентина Левицкая. Мы говорили о том, как вот эта попытка переворота, которую предпринял Евгений Пригожин на этих выходных, отразилась на карманах и настроениях жителей захваченных территорий. К нам присоединяется Юрий Федоров, российский военный и политический эксперт. Ну, сначала мы поговорим немножко с Романом Костенко. Роман, хочется с вами обсудить, я вот напомню, что Роман это народный депутат от фракции «Голос» и секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины. Последствия освобождения села Ревнопель Донецкой области. Мы видим, что вот этот так называемый Времевский выступ срезан де-факто, да, Ревнопель вот находится немного западнее от недавно освобожденных территорий к югу от Великой Новоселки. Как вы это прокомментируете, Роман? Что это дает силам обороны Украины на юге, вот возврат под контроль вот этого вот села?
Доброго дня, студія. Ну, ми бачимо, що, ну, там, в принципі, як весь фронт у нас працює, да, на півдні у нас, в принципі, стабільно, все стабільно, якщо ми беремо Херсонську область, а на сході продовжують війська РФ, вести атакувальні дії, да, це тактично, але при цьому наші сили оборони ще, ну, скажімо так, звільняють територію. Тому кожен звільнений населений пункт дає нам можливість подальшому тактично займати кращі позиції. От якраз, якщо говорити про це село, нам дає можливість зайняти більш вигідні позиції для подальшого розвитку наступу вже більш, скажімо, глобально.
Мы видели, что вот во время этого неудавшегося бунта Пригожина сообщили силы обороны Украины, что начинают движение именно на восточном направлении и на флангах вокруг Бахмута. Роман, хочется понять, а почему именно там вот все-таки пытаются двигаться силы обороны? Там есть потенциал для этого движения? Или есть какая-то задумка определенная касательно Бахмута, ну, взять его в окружение? Да, вот мы видим, сейчас сообщила та же Анна Малер, что освободили от 1 до 2 километров на флангах вокруг Бахмута. Что там происходит? К чему идут силы обороны?
Ну, задумку, я думаю, знає у нас генеральний штаб і генерал Залужний, і вони розуміють, що вони про те, що говорять там в засобах масової інформації, для всіх, я думаю, що, ну, дають якусь частину загального задуму, але не дають нюансів, про які, я думаю, ми дізнаємось вже пізніше, коли вся ситуація стане нам більш-менш зрозумілою. Що відбувається безпосередньо на Бахмуті, чи є там якісь перспективи? Скажу так, що противник зараз туди стягнув багато військ. Можливо, на той момент, коли були заяви, в тому числі і Ганни, заступниці міністра оборони, це була надія на те, що в результаті заговору Пригожина чи дій Пригожина там якась частина військ буде звідти відтягнута, тому що на цьому участку, якраз на Донецькому, то противник має перевагу, і навпаки, противник має ініціативу, і він іще на більшості напрямків нас посуває. Хоча на деяких напрямках дійсно наші війська потрохи відвоюють. Тому там йдуть, скажімо, бої, і перспективний він чи не перспективний, я думаю, ми побачимо в найближчому там майбутньому, подивившись там, як вони будуть просуватися. Я думаю, що великих на даному етапі там великих якихось просувань ми не побачимо, тому що потрібно прорвати першу лінію. Якщо першу лінію прорвемо, там і оборона посипеться, тоді вже можна говорити про звільнення там більшими кроками, ніж там по 100 метрів в день.
Роман, ну и буду сегодня у всех экспертов спрашивать это. С вашей точки зрения, вот эта попытка захвата Пригожиным или Шойгу, или с Герасимовым, или вообще свержение власти в Российской Федерации, но она показала определенное, как бы, и поведение сейчас Владимира Путина, и то, как он контролирует вообще сейчас своих силовиков, да и силу самих силовиков. Как это все отразится на войне России против Украины? Ну, в стратегическом плане. Мы видим, сейчас эта попытка или провалилась, или свернулась, потому что договорились все, да? Но какие-то последствия все-таки есть. Как вы думаете, какие?
Ну, По-перше, Путін втратив вже, я думаю, вже кінцево свій авторитет. Як там уже хтось каже, що зараз Лукашенко вирішував це питання з Пригожиним, що зараз Лукашенко більш впливовіший, ніж Путін. А ми пам'ятаємо, як це все починалося. По факту, як можна зробити висновки, вони вже там всі по поняттям живуть в Російській Федерації. Є ФСБшники, є якісь силовики, є злочинці, зеки, так от, скажімо так, зек дав ляпаса по факту ФСБшнику, да, президенту Російської Федерації. І ми пам'ятаємо, як він виходив заявою ще півтора роки тому і розповідав про початок спеціальної воєнної операції. І два дні тому, коли він в розпачі розповідав історію 17-го року, 100 років назад, що це було і хто там хоче проти нього щось зробити. Ну, на це подивився весь світ і зрозуміли, що Путін нічого не контролює. Звичайно, що це все, скажімо, швидко закінчилося. Вони це притушили, там домовились, але я вважаю, що це не кінець, продовження буде. Зараз багато хто в Російській Федерації побачив, що Путін слабкий. І це є сигналом для дій, тому що вони всі там розуміють, багато хто заробив гроші різними способами, хто заробив владу, або хто пригнічений зараз цією владою, вони розуміють, що вони стали нерукопожатні, їм потрібно з цього якось виходити. Єдиний спосіб, як з цього вийти, це віддати Путіна. Я думаю, вони будуть зараз шукати можливості, як це зробити, ще раз повторюсь, тому що бачать, що реально він мало що контролює вже.
Роман Костенко с нами был, народный депутат с Украины от фракции «Голос». Роман, спасибо вам большое, секретарь комитета по нацбезопасности, обороне и разведке. Но если вы уже вспомнили Путина, который действительно один раз только появился во время всей этой попытки военного переворота, появился он во время телеобращения уже через де-факто ночь после того, как Пригожин объявил о том, что будет, идет со своими боевиками захватывать Шойгу и Герасимова, начальника генштаба. Давайте посмотрим отрывок из вот этого обращения российского лидера. Ну и делайте вот выводы. Попрошу следующего эксперта прокомментировать.
Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России, сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасности, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это.
Теперь, надеюсь, удастся пообщаться немного с российским военным и политическим экспертом Юрием Федоровым. Юрий, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Юрий, ну вот общие слова использовал Путин во время своего обращения утреннего 24 июня. Как вы это объясняете? Вообще, как вы охарактеризуете его поведение? Ну и мне вот интересна ваша мысль, ваша позиция. Да, сейчас очень мало информации пока что об этом есть. Но все-таки, как вы думаете, какая суть сделки с Пригожиным была? Почему он остановил свои колонны?
Он остановил свои колонны, ну, видите, я могу только догадываться. Я думаю, что он остановил колонны, потому что дальнейшее продвижение заставило бы его взять Москву. Я думаю, что взять Москву он мог. В Москве, судя по всему, не было достаточных сил для того, чтобы противостоять вот тем двигающимся колоннам вагнеровцев. Но после того, как Москву он взял бы, не исключено, что эти люди попали бы в ловушку, потому что, ну, уйти из Москвы уже было бы довольно трудно, а я думаю, что Путин мог бы собрать несколько там десятков тысяч, ну, может быть, 3-4 бригады, как минимум, для того, чтобы выгнать или уничтожить те части, которые вошли в Москву.
То есть он взвесил, это, конечно, да, военные аспекты, да, здраво, Пригожин?
Ну да, он понял, что дальнейшее движение грозит военным поражением для его войск. Ну вот, исходя из этого, он и торговался. Что именно он выторговал, пока неизвестно. Точнее, известно то, что объявили, ну, если не амнистию, то как-то обещали не преследовать в уголовном порядке солдат и офицеров Вагнера. говорили о том, по крайней мере, об этом заявил Песков, потом его поправили, правда, из Генпрокуратуры, что уголовное дело против самого Пригожина прекращено. Однако сегодня утром и Генпрокуратура, и какие-то другие, по-моему, следственное управление ФСБ сказало, что нет, ничего, мы не прекратили уголовное дело. В общем, непонятно, что обстоит, как обстоят дела с этим. Но ключевой вопрос заключается вот в чем. И полного ответа мы на этот вопрос не знаем. Какова будет судьба Шойгу и Герасимова? Если те напишут, ну, например, заявление с просьбой отправить в отставку по состоянию здоровья, это означает победу Пригожина, причем победу политическую. Ведь в России, как в других странах с авторитарным режимом, власть принадлежит тому, кто может назначать и снимать высшее военное командование. Вот если этого, если министра обороны и начальника генерального штаба снимут по результатам вот этой экспедиции Пригожина, его попытки переворота, ну, по-разному можно назвать, это значит, что он обладает властью, ну, по крайней мере, сопоставимой с властью Путина. Ну, я имею в виду под властью влияние на принятие ключевых политических и военных решений в стране. Если Шойгу и Герасимов останутся на своих постах, ну, тогда можно считать, что вот весь этот, вся эскапада Пригожина, она кончилась в ничью. Ведь теперь, ну, об этом многие говорили, и вот я так слышал уже у вас в эфире об этом говорили, Путин оказался слаб. Почему? Прежде всего, вот давайте посмотрим на это с точки зрения российской номенклатуры. Он объявил о том, что вот военный там мятеж и так далее, предатели, изменники, их нужно нейтрализовать, ну, то бишь поставить в стенки и так далее и тому подобное. То есть мятеж должен быть подавлен. Так заявил Путин утром 24 числа. И что в результате? А в результате мятеж не подавлен. Изменники и предатели не наказаны. Пригожин, говорят, ну, уже появились сообщения о том, что он находится где-то в Беларуси. И, ну, соответственно, человек, который руководитель, диктатор, там, лидер, президент, как угодно называйте Путина, лучше назвать диктатором, который объявил о том, что он отдал команду и приказ подавить мятеж, а приказ его выполнен не был. Вот это второй момент, который очень важен. Почему армия и все правоохранительные органы тех областей, по которым шли колонны вагнеровцев из Ростова в Москву, почему они не сопротивлялись? Почему не было ни одной попытки сопротивления? Да, поставили какие-то так называемые блокпосты, ну, перегородили дороги КАМАЗами там и прочим, но их просто эти вагнеровцы сбрасывали в кюветы. А полицейские стояли и смотрели, и не вмешивались. Ну, сбрасывайте так, сбрасывай. Раз сбрасывай, значит, так нужно. А мы не будем вам мешать. Вот это вот означает, что силовые структуры в России, они заняли типичную для этих ведомств позицию нейтралитета. Вот я очень хорошо помню ситуацию и 91-го года в Москве, и 93-го. И вот точно такое же было поведение и армии, и госбезопасности, и МВД в условиях политического кризиса, когда не ясно, кто находится во главе страны, за кем будет победа. Тогда и военное командование, и генералы, значит, госбезопасности сидели в своих кабинетах и просто смотрели, ничего не делали. Да, в 91-м году в Москву ввели войска, и что? И ничего, войска остались и разлагались, ну, так, в кавычках, да, разлагались на улицах, потому что им нужно было есть, им нужно было там всякого рода, значит, естественные потребности справлять. Куда, непонятно, вот вывели войска – да, в жару стояли колонны этих самых БМП и танков, и солдаты тихо сходили с ума от того, что они вот не понимают, что им делать.
Юрий, хочу успеть еще один вопрос вам задать. Да. Вот появился Шойгу, глава Минобороны, один, я так понимаю, из тех, кто танцевал вот этот танец 24 июня, и только сейчас появилось видео, Минобороны российская опубликовала его, якобы он работает в передовом пункте управления западной группировки войск, встречается с командующей группировкой Евгением Никифоровым, проводит совещание с командованием этой группировки, на котором отмечает прямая речь высокую эффективность выявления поражения военной техники, скопление личного состава противника на тактических направлениях, зона ответственности группировки. Ну, в общем, ведет себя так, как будто ничего не произошло. Да, и пишут даже сами российские пропагандистские паблики, что это консерва. Это видео, которое мы сейчас смотрим, и снято оно было еще до попытки вот этого переворота Пригожина. Но вопрос у меня к вам в другом. Уже обсуждаются кандидатуры на замену Шойгу, и звучит фамилия Алексея Дюмина, губернатор Тульской области, бывший телохранитель Путина. Ну и часто его называли в списке приемников самого Владимира Путина, что якобы это такой Путин, только помоложе, да, и поэтому он зайдет вот с россиянам, как такой политический проект. Чем этот Дюмин, он грозит вот Украине, да, насколько он профессионален, с вашей точки зрения, если вот эта вот действительно рокировка состоится? Может, не сейчас, может, через месяц, но тем не менее.
Ну, что касается Дюмина, да, он был адъютантом Путина. Адъютант – это значит, что он носил портфели за ним. Тут насчет охранника, тут трудно сказать, насколько он лично умел там стрелять или что-то делать. Он называл себя адъютантом. Адъютанты – это такая высокопоставленная обслуга Путина. Потом он был, вот тут интересно, он был командующим силами специальных операций в 2014 году, принимал активное участие в оккупации и аннексии Крыма. После этого его действительно называли в качестве преемника Шойгу. И, видимо, именно опасаясь вот такой рокировки, Шойгу сумел добиться того, чтобы этого Дюмина отправили губернатором в Тульскую область. Ну, судите сами, губернатор области – это не министр обороны. Это гораздо ниже. Каков его профессиональный уровень? Ну, понимаете, человек, который готовился к тому, чтобы носить портфели за президентом и, значит, бегать там, я уж не знаю, по его поручениям, я не уверен в том, что он сможет быстро освоить вот очень сложный механизм управления войсками и всей военной машиной России. Я повторяю ту вот мысль, которая мне кажется очень важной, повторю ее. И если произойдет смена высшего военного командования, а вслед за Шойгу и Герасимовым посыпятся и другие генералы, которые входят в их клиентуру, клиентелу, значит, на какое-то время, на недели, может быть, на пару месяцев, высшее командование Российской Федерации военное будет парализовано, потому что люди будут входить... Ну, это естественный процесс в любой стране, это могло бы быть так, и может быть так. Вот просто осваивать новые обязанности, понимать, как это все происходит, что к чему, тащить за собой своих
лояльных. Ну, в общем, пересменка такая, да, будет происходить, и это явно на руку Украине. Юрий, очень благодарю вас за то, что смогли принять участие в нашей программе. У нас время очень поджимает. Я надеюсь, мы с вами встретимся вскоре в эфире. Юрий Федоров, российский военный политический эксперт, был в эфире радио «Донбасс Реалии». У нас к нам присоединяется Анна Шелест, директор программы безопасностных студий Совета внешней политики «Украинская призма». Анна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Анна, хочется с вами обсудить еще одну очень важную новость. Заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов о том, что возможный теракт на Запорожской атомной электростанции, подготовка к нему со стороны Российской Федерации завершена. 4 из 6 реакторов заминированы с его точки зрения. И, ну, не факт, что подрывать будут, да, там есть еще одни много вариантов для того, чтобы, ну, совершить вот этот теракт и допустить, я так понимаю, вытек радиации, да, выброс радиации, от которого пострадает, я так понимаю, гражданин. Население и украинская группировка на юге Украины. Ну, в общем, все очень серьезно. Я знаю, что вы следите за странами НАТО, за самим альянсом. НАТО как готовится к возможному такому теракту? Какая будет реакция со стороны ключевых стран? Как вы считаете?
Ну, во-первых, еще с февраля 2022 года ядерная группа в рамках НАТО рассматривала различные варианты, потому что если мы вспомним заявления российской стороны, их было достаточно много в отношении использования ядерного тактического оружия. Поэтому в данной ситуации, в принципе, планы, они совпадают. Пусть это будет грязная бомба в виде подрыва станции атомной или это использование ядерной боеголовки, как мы понимаем, с точки зрения сдерживания или возможных последствий. Плюс-минус реакция может быть одинаковая. Поэтому готовились, конечно, внутри альянса, разрабатывали различные планы, и будем откровенны, что даже те государства, которые владеют ядерным оружием, а соответственно имели различные планы по сдерживанию еще с советских времен, для них, особенно с ноября прошлого года, это было топ-темой и топ-страхом для обсуждения, насколько это возможно или невозможно. Но если то, с точки зрения использования именно ядерного оружия, в первую очередь тактического, страхи где-то пошли на убыль, особенно после того, как мы услышали резкие заявления Китая, а мы понимаем, что вряд ли Москва отреагирует там на Париж или Берлин, а вот определенные, скажем так, такие, ну не то что указания, но недовольство со стороны Пекина, это то, что на данный момент на Москву еще может как-то повлиять, то вот использование грязной бомбы, к этому, к сожалению, мы не можем говорить, что на сегодняшний момент кто-либо готов, потому что все до последнего момента в первую очередь надеются, что этого не произойдет. Но еще после захвата и серьезных, скажем так, данных о том, что на территории Запорожской атомной станции размещены вооруженные силы, не просто что-то пролетает, а что, когда мы увидели первые фотографии и видео о размещении военной техники в середине зданий, мы уже увидели подготовку в отдельных странах, особенно соседях Украины, которые первые могут попасть под влияние, если что-либо произойдет, к возможным негативным последствиям. Насколько можно или нельзя к этому подготовиться, ну, вы прекрасно понимаете, что с одной стороны, конечно, есть гражданские планы, как для любой техногенной катастрофы. Мы знаем, что отдельные страны, например, Румыния, готовились с точки зрения Министерства здравоохранения, закупались те же там йод и другие возможные препараты, которые уменьшили бы последствия. Но, с другой стороны, абсолютно подготовиться невозможно, потому что любое распространение будет зависеть от погодных условий, от того, скажем так, количества радиации, которое еще осталось, потому что мы понимаем, что реактор на сегодняшний момент остановлены, и от множества других технических характеристик, которые все моделируют, но никто не может на 100% предсказать.
Анна, все-таки я вот хотел бы уточнить у вас. Вы утверждаете, что возможна реакция стран НАТО на подрыв или другой теракт, да, в любой другой форме на Запорожской атомной электростанции будет идентичен применению реакции на применение Кремлем тактического ядерного оружия?
Это если мы говорим с точки зрения реакции как на техногенную катастрофу. С этой точки зрения, да.
А политически и военно? Как отреагируют, как вы думаете?
Политические и военные, у нас были отдельные заявления касательно того, что применение ядерного оружия или такого плана техногенная катастрофа будет иметь последствия. Однако было два, ну таких, скажем так, две поправки. Первое, это то, что реакция стран-членов НАТО будет не ядерная, то есть не будет ответного применения ядерного оружия. А другое, что это будет считаться угрозой и для самого альянса, то есть не только для Украины. Это для нас является тоже очень важным, потому что тогда мы можем увидеть задействование определенных, ну, скажем так, сил уже стран-членов НАТО, особенно если последствия подобного взрыва коснутся и их, там, Румынии, например, Болгарии или Турции. Однако в данной ситуации очень важно понимать, а будет ли политическая воля принять это решение. То есть планы, они разработаны. Это мы знаем точно. А вот будет ли какая-то реакция, мы уже увидели, к сожалению, с Каховской дамбой, что реакция была намного более слабой, чем мы ожидали.
Ну, наверное, поэтому и президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения сказал, что должны сделать все вместе в мире вполне конкретные шаги, чтобы не допустить каких-либо радиационных инцидентов. Понимает украинский лидер, что политической воли может и не хватить, по примеру, подрыва дамбы Каховской. Анна, спасибо вам большое за то, что нашли время пообщаться с нами. Анна Шелест, директор программ безопасностных студий Совета по внешней политике «Украинская призма», была в эфире радио «Донбасс Реалии». Идем дальше. Вокруг Украины уже создана танковая коалиция, в процессе формирования авиационная. В будущем, возможно, будет и IT-коалиция. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью моей коллеге Ирине Ромалийской. Резников рассказал нам, на каком этапе Украина на пути к получению F-16, какие есть в связи с этим трудности.
Я бы сказал так. Три ключевых момента с точки зрения фиксации каких-то новых реализации новых проектов. Я хочу напомнить, что благодаря Рамштайну украинские силы обороны имеют в своем распоряжении и успешно применяют на поле боя ряд семей или ряд коалиций. Значит, в свое время, когда мы стали получать артиллерию 155 мм, что стало, собственно говоря, первым геймченджером на поле боя, то есть в мае месяце первые пушки М777 от Америки 155 калибра, то сегодня мы имеем порядка 9 систем различных от разных стран. Такой некий зоопарк артиллерийский 155 мм. Затем мы получили семью систем залпового огня, которые вы знаете под названием «Хаймарс» или М270, или «Марс», или «ЛРЮ» от Франции. То есть это тоже семья. Затем мы смело стали говорить о том, что у нас появилась семья бронированных автомобилей разного типа и класса, от Рошелей до Страйкеров, Мардеров и Брэдли. И, конечно же, родилась танковая коалиция, основой которой являются Леопарды, кошачий подход вроде бы, боевые кошки или боевые коты, хотя до этого были уже гепарды, то есть это тоже часть коалиции или часть семьи ППО. И на сегодняшний день уже точно понятно, что родилась новая авиационная коалиция, коалиция Fighter Jet, потому что взяты на себя обязательства нашими коллегами из Нидерландов и из Дании вместе с Соединенными Штатами, то, что будет под лидерством Дании и Нидерландов проводиться тренинговая программа не только украинских пилотов, а также инженеров, механиков, техников, то есть все, что необходимо для появления в итоге на вооружении вооруженных сил, воздушных сил Украины, современных самолетов. Четвертой генерации плюс. Поэтому сегодня мы абсолютно уже уверенно и серьезно говорим про F-16. Вторая вещь, поскольку я уже упомянул танковую коалицию, которая родилась несколько ранее на полях Рамштайна, благодаря такому лидерству Польши и Германии, в этот раз уже было четко отфиксировано, что создается хаб на территории Польши, который будет обслуживать танки «Леопард». Их же надо ими заниматься. «Леопарды» вторые, «Леопарды» первые.
Вот этот хаб, это дополнение к танкам.
Да, совершенно верно. Это уже развитие танковой коалиции. И прозвучала публичная инициатива, которую поддержали коллеги из Эстонии и Люксембурга, о том, что начнем вместе думать о том, как ее организовать, какие по нашей потребности по созданию в рамках Рамштайна IT-коалиции. Потому что это тоже это современная война, это война технологий. Война ресурсов и война технологий. И сегодня на поле боя воюют дроны, которые летают, ползают, прыгают, плавают, ныряют. А сегодня радиоэлектронная борьба – это важный очень аспект. Сегодня кибератаки – это угрозы. Сегодня защита системы и так далее, и так далее. Связь и много-много чего другого, то, что вроде так не пощупаешь.
К авиакоалиции хочется вернуться, но главный вопрос – когда будут самолеты?
Смотрите, безусловно, это упрощенная формула – когда будут самолеты. Самолеты, на мой взгляд, это самый сложный вид вооружений. Потому что гораздо сложнее, чем танк, чем артиллерия. Ну, разве что сравнимы еще корабли, наверное, и подводные лодки. Да, вот скорее всего, да,
и
соглашусь.
И
все,
если хорошо, вот. С самолетами, с господством и в небе, и в море.
Самолет считается, вот все публично обсуждают, сколько нужно пилоту украинскому освоить там F-16. Звучит уже всем известно период после тестирования двух наших пилотов в Соединенных Штатах, что до 6 месяцев им будет достаточно. Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты с их желанием и стремлением, наверное, полетят быстрее. Я имею в виду, свободно полетят. Не просто полетят, с маневром, ночью, в паре и так далее. Я думаю, месяца за 4 это реалистично. Почему я так считаю? Потому что мы умеем удивлять. Однако, не может пилот летать самостоятельно. Ему нужны инженеры, техники, обслуживание, это сложнейшая техника, оружейщики, заправщики и так далее, и так далее, и так далее. Вот этот курс обучения, он дольше, чем 4 месяца. И если у нас есть пилоты, говорящие на английском языке, быстрее это освоят, то инженеров и техников несколько чуть-чуть меньше. Это же специальная технология, это же не просто поговорить и заказать себе бургер в Макдональдсе. Поэтому параллельно нужно готовить инфраструктуру. Подготовить для этого аэродромы, подготовить укрытие и много чего другого. Для того, чтобы обслуживать.
Аэродромы будут внутри Украины?
Ну, все я вам сейчас тут прямо расскажу. Они будут там, где это будет удобно. Ну, конечно, не может летать боевой самолет с территории страны. Конечно, они будут на Украине. Это в Украине, потому что иначе это будет нарушение неких ожиданий, что со стороны, например, страны НАТО залетает боевой самолет. Нет, это будут наши самолеты, украинские, с украинской символикой. Они будут в украинском небе защищать наше с вами небо.
То есть, если даже обучение начнется в июле, начало июля, август, сентябрь, октябрь, ноябрь?
Ну, смотрите, в любом случае, давайте мерить минимум 6 месяцев для понимания, но и даже сейчас это было бы неоправданное ожидание. Объясню почему. Мы дождемся программы, которая будет утверждена, мы договорились об этом вчера на полях Рамштайна, будет писаться программа тренировочная, будут четко понятны все этапы, и мы будем примерно понимать, когда по задуму инструкторов они выйдут на понимание, что мы готовы. Вот когда я увижу эту программу, я смогу сказать, ага, это столько-то месяцев возьмет. Потому что сейчас мы с вами скажем ожидание нашим слушателям 6 месяцев, а через 6 месяцев в один день не полетит самолет, и скажут, зрада, ну все. Ну. Мы не оправдали ожидания.
Минимум с Нового года.
Не раньше.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работал Денис Тимошенко. Удачи, до завтра.